Я заметил, что его предплечья постоянно остаются закрыты, даже когда приходит вечерняя прохлада и можно одеться полегче. Еще заметил, что следопыты, особенно Бенкей и Сноб, глядят на него подозрительно. Но сам Брус не делал ничего подозрительного, если не считать, что каждый вечер мрачно глядел на запад, сидя на краю лагеря, но уже без трубки и баклаги. Я все еще слышал голоса. Мне не раз казалось, что я замечаю какие-то фигуры, и, как и следопыты, тянулся тогда непроизвольно к мечу или сжимал ладонь на копье. Но кроме этого ничего не делал. Порой в лагере летел камень, брошенный не пойми кем. Иногда сложенные кипой вещи падали без видимых на то причин. Однажды я проснулся в рассветный час, когда все еще спали, и увидел Ифриса, стоящего прямо надо мной. Я не был уверен, действительно ли проснулся или продолжаю спать, поскольку чувствовал себя странно и не мог шевельнуться. Едва я моргнул, он уже встал надо мной, призрачно высокий и худой, черная, словно сажа, фигура на фоне сереющего неба. Он не был тенью, просто темным пятном, как дыра, ведущая во тьму, а не кем-то в темной коже. Его невозможно вытянутое тело было настолько темным, что казалось плоским, контур, нарисованный на ширме. «Вскоре ты войдешь в пустоши снов», — услышал я шепот, доносящийся изнутри моей головы. «Но должен пройти ее настороже, единственным, который видит. Не пей воды онемения, сын копейщика». Я хотел что-то сказать, но не мог выдавить ни слова. Ифрис внезапно побледнел, сделался сперва тенью, а потом столпом дрожащего воздуха и светом утра. Тогда я проснулся по-настоящему. Солнце уже стояло на пару пальцев над горизонтом, а вокруг сворачивался лагерь. Слова из странного сна я понял позднее. В один из дней голова каравана остановилась, несмотря на то, что солнце стояло еще высоко. Нгома приказал разбить лагерь, хотя я не понял отчего. Когда же я выехал на вершину бархана, увидел совершенно белую пустынь, на которой не было песка. Это была идеально ровная скала, покрытая самыми странными постройками, какие мне доводилось видеть. Стояли там огромные, как императорский дворец, идеальные конусы, словно из-под камня торчали рога каких-то монструозных существ. Были белые каменные шары, неподвижно висящие над землей. Были столбы, что выныривали прямо из камня, чтобы расцвести на верхушке огромными веерами, точно небывалые цветы. На скале разгорались и гасли идеально прямые линии, будто их наполнял огонь. Мы стояли онемев, не знали, на что смотрим и что произойдет дальше.
«Это город?» — спросил Бенкей беспомощно.
«Это Тупана-Усинги, пустошь снов», — ответил Нгома, который въехал на своей птице между нами. А я вдруг вспомнил сон, который видел несколько дней назад.
«Проклятое место, но только так мы сумеем перейти на ту сторону пустыни. Войдите в лагерь. Я знаю, что делать, но мы должны приготовиться. Не смотрите туда. Даже простой взгляд может привести к безумию, а то и убить.
Дорога ведет нас прямо на другую сторону», — объяснял он нам потом. «Всякий, кто туда войдет, быстро начинает видеть, что хочет. Это центр пустыни, здесь всякий о чем-то мечтает. Чаще всего о цели путешествия или о тех, кого он оставил. А порой человек чувствует здесь страх. Это пустыня, Нахель-Зим. Смерть поджидает нас на каждом шагу. Но Тупана-Усинги слышит все эти мысли. Слышит и отвечает. Тот, кто бредит осаде среди текущей воды,
о девушках и свежих плодах, увидит такой сад. Порой на Эрге видно села, озера и города, но все они не настоящие. До них нельзя дойти. На Тупана-Усинги все иначе. Тупана дает тебе, что захочешь, и можно туда войти. Ты можешь войти в сад, можешь увидеть родных. Но тогда останешься здесь навсегда. Тупана-Усинги может дать тебе и твой страх. Может дать демонов, которых ты боишься. Но здесь они и вправду разорвут тебя в клочья. Многие вошли меж тех странных шаров и башен. И все остались там, пойманные в свои мечты и кошмары.
«И как нам преодолеть это место?» — коротко спросил Сноб. «Ведь это безумие».
«Сегодня мы съедим плотный ужин, станем танцевать, играть на барабанах и петь. Наедимся досыта и выпьем остатки пальмового вина. А еще выпьем зелья, которые нас усилят. Завтра же выстроим караван, во главе которого встанет Ундуля Малинда, кузен по дяде третьей жены брата моего деда. Ундуля слеп, но ему не нужно зрение. Он всегда знает направление. Он нас и поведет, направляя первого бактриана. Все животные пойдут за ним, пойдут и птицы. А мы будем спать в седлах и паланкинах, между горбами бактрианов, спать глубоко, потому что выпьем воду онемения. Весь караван пройдет сквозь Тупана-Усинги в глубоком сне, ведомый слепцом. Это единственный способ войти туда и выйти».
«Ты уже делал это раньше?» — спросил Бенкей. «Или это сейчас пришло тебе на ум?»
«Мы много раз проходили Тупана-Усинги, я и мой брат Нбени. И каждый раз мы возвращались оттуда богаче, чем туда входили».
Было так, как он сказал. Половину угольно-черной звездной ночи мы танцевали, пили и ели. А я все это время не мог избавиться от слов, которые услышал во сне. Мог ли я выжить, не выпив воды онемения? Что должна дать мне Тупана? Мечты или кошмары? Как я оттуда выберусь, если никому другому не удалось? Утром после скромного завтрака я делал то же, что и все. Помогал с вьючными животными, оседлал мою птицу. Выпил чару отвара. Все выглядели перепуганными, хотя старались этого не показывать. Когда приготовили пальмовое вино с тщательно отмеренными каплями воды онемения, настроения стояли такие, словно мы намеревались совершить самоубийство. Но отмеряющих жидкость киберийских чародеев не тряслись руки.
«Не ошибись», — процедил Бенкей. «Я следопыт». Я имел с этим дело. Ненавижу, когда у меня болит голова. Одна капля усыпляет, вторая убирает боль, третья убивает, — процитировал кибериец. Тут нельзя ошибиться.
Я был напуган больше остальных. Они должны были довериться усыпляющей воде и очнуться по другую сторону. Или не очнуться вообще. Мне же приходилось доверять собственным чувствам. Нам подавали напиток в маленьком чайничке, перед тем, как мы поднимались в седло Арнипанта. Объясняли, что нужно взойти и как можно быстрее привязать себя к поручням паланкина, чтобы не соскользнуть с седла во время езды. Поднять Арнипанта и двинуться вперед. А потом уснуть. Я взял чайничек, отпил из горлышка свой глоток, но придержал его во рту. Тихонько выплюнул вино, едва оказался на спине птицы, и прополоскал рот водой из баклаги, выплевывая и ее, хотя все равно почувствовал, как немеют мои щеки и язык. Птица двинулась за остальными вниз по бархану. Караван, ведомый слепцом, направлялся прямиком в призрачную пустошь, где двигались странные остроконечные башни, то выступающие из-под земли, то прячущийся снова под скалу. Я видел, как люди один за другим опадают на подстилки, как опускаются их головы, как они раскачиваются, привязанные к седлам, словно трупы. Кто-то потерял трость, и та покатилась со стуком по гладкой скале. На пустоши снов царила призрачная глухая тишина. Был слышен лишь стук десятков копыт вьючных животных и тяжелое фырканье орнипантов. Впереди уверенно ступал высокий слепой старик, идя на восток, постукивая о каменную плиту кончиком трости и ведя под усы первого бактриана. Казалось, он шагает по собственной тени.